Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Эльвира, здравствуйте, дорогие слушатели. Привет вам из жаркой Самары.
Вот
сегодня
жарко?
30. 30. Ого. Поэтому я такой розовенький очень.
Ну, слушайте, скоро жара спадет, потому что конец августа, и, собственно... Ой, Юрий, вы уезжаете. И уехал.
Нет, я еще не уехал, я приехал.
Скоро жара спадет, потому что конец августа, и совсем скоро, через 5 дней, получается, начало учебного года. Поэтому, друзья, мы сегодня решили сделать эфир такой немножечко подготовительный к учебному году. Мы знаем то, что пандемия продолжается пока что на данный момент, и, возможно, ну, допустим, в Москве, если я правильно помню, допустим, разрешили родителям или хотят разрешить оставлять детей дома на онлайн-обучение, если родители пожелают. Вот. И, в общем, мы не знаем, что будет дальше, будет еще карантин, не будет. Но весной мы столкнулись с тем, что не все родители смогли, скажем так, адекватно пережить, когда дети находятся дома на онлайн-обучении. И мы решили сегодня сделать вот такую тему, как сделать онлайн-обучение интересным. Будем готовиться, друзья, к учебному году, к 1 сентября. Поэтому, кто на связи, кто уже готовится, пишите нам вопросы на эту тему, задавайте. Только, пожалуйста, не спрашивайте, когда объявят карантин. Мы не знаем. Мы не знаем, объявят ли его вообще или не объявят. Что будет дальше, мы не знаем. Поэтому просто на всякий случай давайте подумаем, как сделать онлайн-занятия интересным.
Ну и вообще, друзья, у вас же был опыт. У меня тоже, как у отца семейства, был опыт онлайн-обучения. Вот, и поделитесь своим опытом вообще, как у вас это прошло. Кстати говоря, в интернете много было всевозможных мемов, да. Особенно с Дагестана, и люди в такой агонии записывали звуковые сообщения, они были забавными в некоторых случаях, но забавно их было слушать, но если войти в положение того человека, который там занимается сельским хозяйством, и когда... У него там семья 5 человек, они все на онлайн-обучении, там, наверное, на 1 гаджет, и как это все организовать, и вообще как это понять. И поэтому это была задача не из легких. Поэтому сегодня давайте будем об этом разговаривать, и давайте делитесь своими, пожалуйста, наблюдениями, своими какими-то трудностями, а может быть, инновациями для того, чтобы мы все смогли это услышать и поделиться с друг другом. Для чего? Для того, чтобы жизнь наша была легче.
А расскажите пока о вашем опыте. Как у вас прошло? Интересно. Вот, ну, получается, когда у нас объявили-то? С апреля же дети, да? Или
ну,
с марта?
Да. Конец марта что-то такое, 27-й какой-то. Не помню, там что-то конец марта. Но у нас больше занимался старший, который учится в 7-м классе, у него было больше занятий. У младшего раз в неделю было, по-моему. Он в 1-м классе учился, был раз в неделю. Но я хочу сказать, что учителя были не готовы к тому, чтобы проводить онлайн-обучение. И куча... Ну, это было очень неинтересно, это было очень нудно. И сначала дети... Ну, Сашкин... Моего сына зовут Саша. Я буду его называть Сашкин класс, чтобы вам было понятно. И вот Сашкин класс, он сначала приходил полным количеством, а потом их становилось все меньше, меньше, меньше и меньше. Да, и потом уже, ну, кто болеет, ну, понятно, не проверишь, у кого голова болит, у кого интернета нет, у кого компьютер завис, у кого Zoom не работает, и у всех были разные-разные проблемы. И потом, наверное, человек 5-7 где-то из 30 где осталось, поэтому все это сошло буквально на нет.
А как это, подождите, а как это возможно? А как дети потом аттестацию закрывали? То есть это же прогулка.
Ну, они выполняли там... Параллельно был в WhatsApp чат, который классовый чат, и там писали задания, и дети выполняли задания, отправляли через интернет домашние задания, учителя проверяли, и тем самым выводили так оценки. Ну, я думаю, что не было пока четких указаний, разработанных для того, чтобы как-то отслеживать там прогульщиков, где как их отслеживать. Ну, это было достаточно все сложно. Как, может быть, там человек там правда простыл, а ведь в поликлинику не пойдешь, а справку тебе не дадут, ну и так далее. Поэтому много было неясностей, поэтому, я думаю, это было большим поводом для того, чтобы похалтурить. Я думаю, что особенно подростки, этим очень хорошо и воспользовались. Но я так скажу, что в большем случае это было неинтересно, очень неинтересно, и ну, как-то очень жухло и вяло это было. Ну, вот это у нас было в таком варианте.
У меня сразу такой вопрос. Но интересно, может быть, просто так уроки проходят в жизни, только теперь они перенеслись в онлайн?
Это большой в принципе, ты права, ты такой наблюдательный человек, ты права. Почему? Потому что если в офлайне уроки проходят так себе, ну как вам сказать, ну, формально, я бы так сказал, да, дается тема, что-то пишется на доске, что-то там объясняется, но так он и проходит и в жизни. Например, урок обществоведения, вот он там учитель или что-то рассказывает, или что-то читает, непонятно, 45 минут чтения очень тяжело и тяжело слушать. Ну, например, мы иногда покупаем уроки в прямой речи, где Дмитрий Быков, например, читает какие-то темы по литературе, вот там интересно, ну, потому что Быкова интересно слушать, потому что он очень как классно подходит к тому, чтобы преподать предмет. Он профессиональный учитель, ну и плюс одаренный человек, и поэтому его-то слушать интересно. И мой Аболтус, он его слушает, и ему интересно его слушать. Ну, а зачем сравнивать с Быковым, кто-то, возможно, мне скажет.
Ну, пока не знаю, вот сейчас... Так, нет, пишет Инна, согласна, не просто неинтересно, а даже скучно. Слушайте, конечно, не хочется сейчас в нашей передаче, знаете, взваливать такой груз вины на учителей, что они там делают не так свою работу. Мы понимаем, что у них тоже сложная была ситуация, и в целом они, если говорить уже про пандемию, находятся в группе риска, да, после врачей, я так понимаю, следующие они, судя по рекомендациям Роспотребнадзора. Не будем сегодня никого обвинять, но, наверное, может быть, вы дадите рекомендации, как корректно учителю об этом намекнуть, что, вы знаете, я тут посмотрела ваш онлайн-урок, в общем, дети-то это, в носу ковыряют, сидят. Может, вы что-то сделаете там интересненькое, придумаете?
Ну, это очень сложный вопрос, потому что все учителя разные, во-первых. А во-вторых, когда родитель делает замечание по поводу урока, это очень, ну, болезненно, да, для учителей, особенно если учитель там 50 лет, ну, в кавычки возьмем эту цифру, 50 лет или 30 или 40 лет работает в системе образования, и понятно, что там и профессиональное выгорание, и чего там только нет, и усталость, да, если металл устает, то уж учитель тем более устал, а тут какой-то ноу-хау, вдруг компьютер появился, надо что-то по нему рассказывать и что-то говорить. Естественно, очень сложно. Я думаю, что нам, как родителям, нам нужно здесь очень быть лояльным вообще к онлайн-обучению. И, с одной стороны, нам нужно готовить нашего ребенка к тому, что вот он будет сейчас слушать. Но, с другой стороны, мы должны смотреть на ребенка. Если он вообще никак, тогда лучше эту тему изучать с ним или как-то, каким-то образом самостоятельно этот вопрос изучать.
Не всегда есть время на это.
Я понимаю, что не всегда есть время, но дело в том, что так или иначе, ведь, опять, если нет времени сидеть рядом с ребенком, слушать онлайн-урок, но многие дети, я так полагаю, делают следующее. Они кладут рядом телефон, они вроде как смотрят в экран, и при этом сидят там ВКонтакте или при этом сидят в WhatsApp и занимаются своими детьми. То есть нам же неформально нужно все это пройти, нам нужно в любом случае как-то тему эту усвоить. И поэтому насиловать детей онлайн-уроками в дальнейшем, опять, не стоит. Но я думаю, что если нас опять накроет карантин, то, по всей видимости, тогда через классного руководителя лучше всего это делать. Вот у нас, в принципе, адекватный классный руководитель, и мы через нее обычно работаем и обсуждаем с ней. И говорим.
Это не так сказать. Марья Ивановна, знаете, вот Наталья Васильевна сегодня...
Ну, опять, я говорил об этом, и опять, мы говорим о конструктивном таком подходе. Да? Да. То есть, если мы, с одной стороны, если мы что-то критикуем, на одну критику должно быть, минимум два предложения. То есть, если вы что-то критикуете, урок скучный. Хорошо, урок скучный. Учителя не знают, как проводить онлайн-обучение. Может быть, за время каникул они прошли какие-то курсы, их обучили программам, их обучили, как делать презентации. Потому что я думаю, что не все учителя, которые работают в общеобразовательных школах, умеют делать PowerPoint presentation. Это, ну, просто, ну, такая самая попсовая вещь, которую должен практически уметь делать каждый, да. А ведь PowerPoint можно выставлять туда ролики, не только картинки, но и какие-то фрагменты, еще что-либо, развлекалочки, игры, ну, и много-много всего то, что есть в электронном виде. И, естественно, тогда можно через родительский комитет ставить этот вопрос, как сделать так, чтобы нашим детям было хорошо, и чтобы учителя владели этим предметом. Если мы будем чего-то требовать, а учителя не владеют, или у них нет этого, у них нет этого навыка, и у них нет таких возможностей, ну, тогда ну, мы можем требовать, мы можем накаляться, мы можем там, ходить, шуметь и так далее. Ничего хорошего не будет. И дети будут страдать, и мы будем страдать, и учителя будут страдать, и всем будет не скучно, нервозно будет всем тогда. Понимаете? И я думаю, что давайте будем вместе помогать друг другу.
Был у меня какой-то вопрос, но вы сейчас так вдохновили, что он у меня забылся. Друзья, пишите ваши вопросы, ваши комментарии, очень ждем. Пока ничего нет, то, возможно, просто модератор у нас отлучилась. Куда-то, Настя, пожалуйста, если ты здесь, пиши нам. А мы тогда продолжим. Есть какие-то советы у вас, как дома, например, может быть, посредством смены обстановки, то есть выделения там отдельного рабочего места, или каких-то других советов ребенку сделать процесс обучения, может быть, не то чтобы интересным даже, а, знаете, таким, я вот, наверное, больше про дисциплину. Сейчас объясню, почему спрашиваю. Вот обычно как? Мы утром встаем, хотим, не хотим, идем в школу, да, мы физически совершаем это действие, усилия, мы приходим, садимся за парту, на нас школьная форма, и обстановка вокруг, она как-то благоволит тому, чтобы, ну да, все, ты пришел учиться. Что происходит на каникулах или там на домашнем обучении? Значит, ребенок просыпается, он в своей комнате, в которой он там, ну, или там дома, да, в которой он делает всякие другие вещи, смотрит мультики, развлекается, общается с родителями, ест, я не знаю, принимает ванну. И у него вообще нет связи с тем, что вот в этом помещении я сейчас должен встать и по какой-то причине делать, ну, именно учиться, да, на уроках. Домашку делать понятно, вот на уроках. Что можно с этим сделать? Или я не права, может, это нет, не работает?
Ты права. Дело в том, что сейчас, вот, особенно за лето, вот я смотрю, например, ну, я с сыном обычно разговариваю там, о том, о сём, и он мне, ну, про своего друга там, что-то иногда информацию какую-то дает и говорит, ой, сегодня Антон был в ВКонтакте или там в WhatsApp 4 часа 30 минут.
Утро?
А мальчишке 14 лет. И я понимаю, что дети, когда каникулы, когда, в частности, была пандемия, то есть у них нарушился режим дня. Абсолютно. Поэтому, смотрите, для того, чтобы воспринимаемость, восприимчивость была какая-то урока и учителя в том числе, ребенок должен чувствовать себя хорошо. То есть он должен выспаться. Поэтому режим никто не отменял. Я хочу вам сказать, что режим испортить очень легко, но восстановиться очень сложно, несмотря на то, что это подростки. Если ребенок хронически не высыпается, если ребенок, например, у него там планшет под подушкой, если он играет ночью, а вы спите в этот момент и так далее, ну вы же своих детей лучше знаете, да, чем мы вместе взятые, потому что это ваш ребенок. И если режим сбит, то восприятия никакого не будет, и ему даже, ну я не знаю, если я буду преподавать по онлайн, я думаю, что тогда, если я даже на голову встану, ему будет это все скучно. Потому что если ребенок уставший, если ребенок не выспанный, если ребенок перегружен видео, ведь обратите внимание, что мы предлагаем. Мы предлагаем еще одно видео. А это видео урока даже Дмитрия Быкова, о котором я сегодня упоминал, оно менее статично, чем видео, например, игра, которую он играет, или ТикТок, который он смотрит с утра до ночи. Понимаете? И поэтому ТикТок будет всегда выигрывать. И если перебор с ТикТоком, если перебор с видео, естественно, никакое онлайн-обучение не будет входить ни в уши, ни в глаза, никуда. Как бы вы туда ни заталкивали, что бы вы для этого ни делали. Поэтому должна быть определенная вот эта вот интернет-гигиена. Должен быть определенный лимит времени, когда ваше чадо, оно сидит в интернете. Понимаете, когда оно смотрит видео. В основном сейчас дети, что они делают, школьники, что они делают, они или играют, или сидят в мессенджерах, или смотрят ролики каких-то блогеров. Потому что Ну, практически все лето у моего сына, 2 месяца у него точно не было никаких гаджетов, потому что он читал книги, мы его освободили от всего от этого. Он прилетел ко мне в Москву, и за 2 дня я ему дал телефон. Он просто туда погрузился, я думаю, ну ладно. Он завел себе Facebook, он завел что-то еще, и он мне рассказал, по-моему, про 5 блогеров таких подростковых каких-то. Вот показал вот этот, я, конечно, имена не запомнил. Вот этот он уже и там, он уже и там. И потом 4 часа он меня разбудил, потому что ему стало плохо от того, что он пересмотрел, перегрузился вот этим интернет-пространством, понимаете? Поэтому к чему я все это говорю? Я это говорю к тому, что должен быть режим. И должна быть мера во всем. Если этой меры нет, вот это все онлайн-обучение, как бы ни старались, да, наши учителя, что бы мы ни говорили, но это будет скучно, это будет для них не актуально. Потому что учеба предполагает некое напряжение. Учеба да. предполагает выбор. Учеба предполагает сосредоточенность. Учеба предполагает какие-то аналитическое мышление, что нужно напрягать мысли, нужно что-то записывать, нужно быть на уроке, да, хотя бы на онлайн-уроке, когда тебя преподаватель о чем-то спрашивает. А этого может и не быть. И поэтому ребенок будет говорить, это скучно, это все не актуально и так далее. Но тогда вам нужно проверить режим и проверить сам этот урок. Сядьте в сторонке, чтобы вас учитель не видел, чтобы вы его не смущали, и послушайте. Или запишите, если это есть возможность, а потом этот урок тоже можно посмотреть, и тогда уже у вас будет собственное представление этого урока. И сказать, так, мой хороший, урок был нормальный, просто что-то с тобой, давай-ка мы с тобой разберемся, что не так. Для того, чтобы помочь нашим детям продолжать учиться. Потому что я так предполагаю, что на онлайн многое потом, вообще многое, что перейдет на онлайн. Потому что это вопрос будущего. Потому что все это, эти классы по 30, по 40 человек в аудитории, они освободятся. Этого не будет в дальнейшем, мне так кажется.
Только давайте сейчас не будем пугать людей, потому что...
Нет. Я не вопрос пандемии, это вопрос... Это же, мы же прекрасно понимаем, что все унифицируется.
Да. То есть вы видите, не завтра, не послезавтра,
нет, там через нет, 10 лет? Нет, со временем, конечно, через 10 лет. Но, может быть, дети, которым сейчас по 5 лет, когда в 10 классе у них будет совершенно все на онлайн перейдет. Я не исключаю такой возможности, что многие уроки будут онлайн. Почему? Потому что это мало денег, это не нужно арендовать школу, отапливать ее, еще что-либо. Подключились люди, записали лекцию, прослушали, и на этом все закончилось. Поэтому я думаю, что...
Учатся взрослые люди.
Вот сейчас учатся взрослые, а вы думаете, это что, в школу не придет? Оно придет, но со временем. Конечно, мы многое потеряем. Контакт, там еще что-либо. Но обратите внимание, что общество стремится к тому, чтобы опять унифицировать, чтобы минимум был затрат. К этому нужно быть готовыми.
Слушайте, интересное время нас ждет. У нас есть сообщение от Аси. Друзья-подростки жалуются, что на дистанционке получаются 2 домашки. Одна классная, другая домашняя. И на уроке раньше балду гоняли в школе, а тут учителя всю ответственность свалили на детей. По поводу балду это интересное сообщение. Но знаете, тут есть другая мысль. Вот я об этом думала как раз до сообщения, что по сути онлайн-обучение — это палка о двух концах. С одной стороны, это может быть некая некомпетентность учителя, да, и его неспособность принести что-то интересное в урок. А с другой стороны, именно нежелание ребенка этим заниматься по определенным причинам. И прежде чем вообще решить этот вопрос, перед родителем, получается, стоит огромная задача вообще понять, где здесь соль конкретно в данном предмете, в данном уроке.
Понимаешь, дело в том, что, как тебе сказать, ведь ребенок, он привык с экраном развлекаться, а тут ему предлагают учиться с экраном. Ты представляешь, какое это, то есть этот телефон, этот компьютер был развлечением, а вдруг это, сейчас мне нужно все воспринимать это по-другому. Поэтому это определенный переход, во-первых. Какие-то учителя, естественно, на них халтурят. Я знаю, да, про двойную домашку. Мы, например, занимались, да, больше на дистанционке, чем мы занимались так, потому что было очень много домашних заданий. И мы не успевали, да. Мы учились все вчетвером, если честно. Что-то делал я, так помогал, искал что-то. Я думаю, что практически кто хочет, чтобы дети учились, тот включен в учебный процесс. Мы это делали, и мы не успевали, это правда. Поэтому я думаю, что ни одна из сторон не была готова к такому раскладу, и поэтому это что-то новое. Это учителя, может быть, в какой-то степени обрадовались, и поэтому они переложили всю ответственность на детей. Они сказали, это учите. Там, например, у младшего были уроки по 15 минут. Что за 15 минут можно было преподать? Она первые 10 минут успокаивала всех детей, потому что дети, они первоклассники, они все кричат, но все разные, понятно. А потом она давала какую-то тему, опять мой Паша, который младший, которому 8 лет, естественно, что по телевизору Гузель Юсуповна наша, о чем речь вообще, зачем она здесь, и вообще тут мультики я смотрел, а тут вдруг учительница, и она мне тут говорит про правила русского языка. Поэтому это перестройка, ведь некоторые дети перестраиваются очень долго, и мой, например, младший, он долго перестраивается, и ему было это вообще непонятно. Поэтому, конечно, и мы должны это понимать. Но сейчас, я думаю, мы уже попробовали, что это нам хватило 4 месяца, теперь я думаю, что мы уже готовы. И опять нужно выходить с определенными предложениями, нужно учителям помогать, потому что я думаю, что не все готовы. Вот особенно учителя, которым за 50, они не готовы вот к этому ноу-хау, которое нас накрыло.
Вот, вы очень интересную сейчас мысль сказали про помощь. И это, опять же, возвращаясь к вашему совету, да, если мы что-то говорим учителям, то наша же цель создать благоприятные условия, то есть мы должны это делать конструктивно, потому что я вспоминаю вот ваши слова про мемчики, да, в интернете, в том числе про эти аудиосообщения, но давайте будем честными, в них ведь хаяли учителей за то, что они вот скидывают так вот домашку. И, может быть, мы мало проявляем внимания к учителям, мы действительно не спрашиваем, а может, им нужна помощь, может, они с чем-то не справляются.
Я всегда, это к любой профессии можно. Я сегодня так читал там статью про стюартов, да, которые обслуживают пассажиров и так далее. Я пытаюсь как-то понять вообще их профессию, с чем они сталкиваются, прежде чем предъявлять претензии. Потому что претензии это предъявить очень легко. И я думаю, что вообще то, что касается моих детей, я хочу, чтобы моим детям стало лучше. Если я буду только требовать и предъявлять претензии, может быть, я, конечно, чего-то добьюсь. Но я не добьюсь одного самого главного, что должно быть. Я никогда не добьюсь любви к моему ребенку. Вот мы должны этого понимать, потому что ведь, обратите внимание, такая штука. Ведь от взаимоотношения учителя и родителя, если родитель адекватен и если родитель помогает учителю понять своего ребенка, дает ему какой-то определенный инструментарий и просит его помощи и так далее, он достаточно лояльно к нему относится, то тем самым он побуждает учителя к тому, чтобы он начал относиться лояльно. То есть, по сути говоря, проявляет, не в большей степени ту любовь, родительскую заботу, которая может, но, по крайней мере, маленькую любовь по отношению к вашему ребенку. И это никто не знает. Понимаете, это должно быть. Если этого нет, если формальные отношения, да, учитель будет делать все как по закону, условно говоря, но ничего хорошего обычно не получается. Все-таки мы взращиваем человека прежде всего, а потом уже человека, который умеет считать, писать, разбираться в географии и в биологии. Но прежде всего нам нужно воспитать человека. Вот это для меня приоритетно, вот это для меня главным. Потому что скотину, какую-то сволочь, я бы не хотел, чтобы мой ребенок именно вырос сволочью какой-то. Вот я не хочу, чтобы когда я состарюсь, чтобы он меня как вшивого по бане гонял. Я не хочу. И я хочу, чтобы в этот процесс включался не только я, но и включались те люди, которые соприкасаются с моим ребенком. И это очень важно. И поэтому я должен посмотреть это не с точки зрения «ты учитель, поэтому ты обязан», а немножко под другим углом, с человеческой точки зрения, и помочь ему. Я именно так смотрю на этот процесс.
Комментариев пока нет, но я думаю, что эта тема...
Все затихли, наверное, или все внимают, не знаю что. Или все на даче картошку сажают, простите, копают.
Не знаю, посмотрим сейчас, может, пришлют мне. И хорошая очень мысль, я с вами полностью согласна. Она, правда, сложная к исполнению, потому что всегда легче предъявить претензию, но есть над чем задуматься. потому что мы смотрим на перспективу, да, и то, на то, каким ребенок вырастет. Но если вот возвращаться к теме обучения онлайн дома, смотрите, значит, что мы определили, да, мы определили, что важен режим, что уроки должны быть интересными, поэтому нужно в стороночке посмотреть, что происходит на уроке, и понять, где здесь проблемы, да, это может быть действительно учитель просто так, ну, свалил информацию, и все, разбирайтесь сами, может быть, дети.
Важна подготовка к уроку. Дело в том, что ребенок должен быть готов к уроку. Ну, смотрите, во-первых, ты сказал эту мысль, ну, начала говорить о ней. Это ребенок должен вовремя проснуться, нужно почистить зубы, нужно позавтракать, он должен там что-то почитать, он должен собрать мозги в кучу. Он должен подготовиться, у него должен быть чистый стол, у него должна быть приготовлена линейка, там, что нужно для урока географии. Линейка, транспортир, готовальный, что там, контурные карты, учебник и так далее. Он должен заранее подготовиться. Это не значит, что две минуты назад он смотрел какой-то фильм или что-то он там делал, и так раз, ой, сейчас у нас сейчас урок, он моментально за минуту сел и сидит такой весь нормальный. Он должен подготовиться к уроку, и поэтому, чтобы включиться в этот урок, понимаете? Ну, понятно, что есть техническая сторона вопроса, у всех она разная, это скорость интернета, это определенный гаджет, через который все это будет. Чем лучше качество, тем... Ну, понятно, что если урок прервется 15 раз, понятно, что из урока ничего не получится. Поэтому нам тоже нужно понимать, что у нас должен быть высокоскоростной интернет, чтобы у нас прием был, чтобы ребенок не мучился, потому что, ну, я не знаю, когда, опять повторюсь, связь прорывается, это очень сложно, да, чтобы мы не смотрели, мысль теряется, и... Потом, смотрите, потом, я вот, например, когда смотрел Сашу на уроки, я видел, что, например, учитель сидит к окну спиной, и ее лица вообще не видно. То есть это тень отца Гамлета, и вот она что-то говорит. То есть дети были вынуждены смотреть на тень. Ну, понятно, долго ты не посмотришь на тень, важны эмоции, важны какие-то... ну, мимические морщины, по крайней мере, и так далее. Поэтому здесь нужно вам, да, как родителю, написать этому учителю и сказать, пожалуйста, Марья Ивановна, сделайте так, чтобы была видна ваша картинка. Потому что дети обращают внимание на жестикуляцию, на ваше лицо, на ваше выражение и так далее. Поэтому это очень важно, понимаете, чтобы качество урока было хорошим. Это следующее, потому что если качество урока будет плохим, то, ну, даже с картинкой это будет связано. Ребенок не будет это слушать.
Нет у нас комментов, действительно, что-то куда-то все пропали. Ну, ладно, посмотрим. Пишите, друзья, будем ждать. Мы тогда дальше продолжаем, а то как-то даже неловко, без фидбэка, не понимаем,
заходит следующий вопрос или нет. Ну, тогда идем дальше. Давайте. Следующая подготовка к уроку. Это нужно ребенку помочь, ну, опять, если он владеет темой, если вы ему помогаете, задавать вопросы учителю. Я помню, когда я учился в университете, у нас по истории был очень такой препод. Когда он читал свои лекции, было очень скучно. Это неимоверно. Когда монотонным голосом он что-то читает, и пусть это будет очень великолепно и очень важно, это было скучно. Я даже специально купил себе очки солнцезащитные, не такие хамелеонные, чтобы спать на лекциях. Но когда мы задавали ему вопросы, он расцветал, и все мы расцветали. Потому что начинался живой контакт. Начинались ответы на вопросы. И мы иногда его забалтывали. Но я сейчас не об этом, конечно же, говорю. Поэтому было бы очень здорово, если бы ваш ребятенок по пройденному материалу сказал: Марья Ивановна, у меня есть вопрос. А вот это вот как? Вот это, вот это, вот это, вот это. То есть пусть будет даже серия вопросов. И тогда, когда есть диалоговая форма в уроке, это спасает урок от скучности. И тогда подключаются другие ребята. И, возможно, вы дадите учителю сигнал, чтобы он оставлял время для вопросов и ответов. Это очень важно. Понимаете? И тем самым вы ребенка готовите к тому, чтобы он взаимодействовал с учителями, со всеми, ну, где есть онлайн, где дистанционка, онлайн-обучение. Может быть, вживую трудно, а вот через телевизор, через гаджет это будет гораздо проще. И он будет задавать вопрос. Ну, вы можете написать это на бумажке, что он что-то не понимает или что-то хочет уточнить, или помогите ему это уточнить, заинтересуйте ребенка, ну и так далее. и он задаст этот вопрос.
Лайфхак прям такой от вас, интересный, да.
И это будет очень здорово.
Есть комментарий от Александра, давайте зачитаем. Добрый день, мне золотые слова Юрий озвучил про взаимодействие учителя, родителя и ребенка, но я бы в эту схему включила бы еще и психолога. С самого начала пандемии многие учителя настолько завалили школьников, даже первоклашек, пустой и сухой информацией и неподъемными домашними заданиями, что и дети, и родители немного взвыли.
Я согласен с вами, но вы понимаете, вот я думаю, что был такой лозунг какой-то, партия сказала надо, комсомол ответил есть. Вы же поймите, что учителя, вот они не горели, не болели, у них был привычный уклад, там они работали в школе по 20-30 лет, и вдруг тут раз, вдруг надо что-то осваивать. Поэтому они начали выдавать, кто на что способен. У нас, например, биологичка, она вообще дала контрольную работу, ее выполнили все. Оказывается, это была контрольная работа из другого класса, из шестого класса, а не из седьмого. То есть мы должны были писать про кости рыбы, а оказалось там совершенно про другое, про внутренности голуби надо было. И так далее. То есть там просто хаос какой-то абсолютно случился. Естественно, конечно же, нужна поддержка. Поэтому я и говорю, что когда осваивается что-то новое, а в частности осваивается дистанционка онлайн-обучение, поддержка нужна и как и детям, как и родителям, так же и учителям. Но опять, у нас с поддержкой все всегда достаточно сложно. Если вы видите, что ваш ребенок не справляется, если вы видите, что он напрягается, что он губы надувает, что он не хочет ничего делать и так далее, что там все халтурят, а он там один сидит, там три ученика собрались из 30 человек класса, то, естественно, что, ну, что он самый рыжий, что ли, и так далее. Извините, Эльвира. Вот. Поэтому, конечно, нужен специалист. И я думаю, что вообще, когда трудности приходят в нашу жизнь, и это нам помогает, ну, это может нас очень сильно разделить и раздраконить, это одна сторона, а вторая сторона, это может нас очень сильно сблизить. Понимаете? И я думаю, что вот как раз, когда родители вместе с детьми, они что-то ищут, что-то делают, как-то преодолевают эту трудность, и это очень большое подспорье для того, чтобы, ну, чтобы был контакт и чтобы семья была семьей именно.
Хорошо. Итак, значит, режим, качество урока, скучно, не скучно, подготовка к уроку с утра, не залипание в гаджеты, вопросы учителю. Что еще?
Ну, я думаю, можно предложить. Вот если говорить о предложениях по поводу уроков, то есть туда можно включать творческие задания. И, к сожалению, этого очень сильно не хватает. Вот по поводу проектов, да. Ну, я бы не назвал это слово проект, я бы это, ну, творческое задание, да, когда ученик может сделать что-то не, ну, как вам сказать, вот какое-то задание оформить, с творческим каким-то подходом. Но учитель должен это продумать, потому что все достаточно статично и все достаточно, ну, однообразно. И вот этого творчества очень детям не хватает.
Условно пусть говоря, нам, я не знаю, нарисовать митохондрию?
Пусть слепят, например, слепят через клюв голубя, в конце концов. Давайте мы голубя распределим, давайте мы сделаем сейчас расчленёнку голубя. Так, Иванов, ты клюв. Петрова, ты глаз. Так, Сидоров, ты крылья лепишь там, ты там лапы и так далее. И потом давайте-ка мы все сопоставим эти части и посмотрим, какой у нас голубь получился. И все кости, которые есть. Ну, например, мы изучали кости птицы, я тебе хочу сказать. Я прям посыпался с этими костями. А вот если бы мы сели и начали лепить, например, черепушку голубя там, или, например, какую-то, я не знаю, там, какую-то еще кость, и я бы все ее посмотрел, я бы ее на всю жизнь запомнил, понимаешь? И это очень важно. Потому что когда, ну, здесь много моторика подключается, много что подключается в участке головного мозга, и тогда ребенок этот материал усваивает, и всем весело. Представляешь, такого голубя все тут сфотографировали, слепили вот такой у нас голубь, или в разрезе, или внутренности, или кости голубя все. Все продемонстрировали, показали бы в экран. Так, вот смотрите, например, там, какая, я не знаю, например, это сердце голубя, там оно состоит из 4 камер, там то-то, то-то. И я думаю, все бы внутренности птицы на всю жизнь бы запомнили. Вот не хватает творчества, к сожалению, и особенно в онлайн-образовании. И этим это можно делать, и нужно это делать, для того, чтобы никто не прокисал.
Я помню, мы на уроках литературы русского языка, вот вы абсолютно правы про творчество, но мы, конечно, были на офлайн-уроках, да, вживую, в школе, но тем не менее, у нас был, значит, Серебряный век, поэзия, нет, подождите, дальше мы ушли, да, в общем, это был Маяковский, и когда мы начали изучать Маяковского, наша учительница надела желтую рубаху, поставила парту на парту стул, забралась туда и оттуда декларировала нам Маяковского. У нас, конечно, челюсти поотвисали на тот момент, потому что это как-то так все интересно смотрелось. Но дальше произошло другое. Дальше мы по очереди надевали эту желтую рубаху, поднимались туда и декларировали Маяковского. Это запомнилось на всю жизнь, вы правы абсолютно.
Ну, вот, понимаете, это очень важно, потому что очень все статично и кисло достаточно проходит. Поэтому дети ничего не запоминают. И я нас спрашиваю, что у тебя сегодня в школе было? А у него вот что понедельник, что вторник, что среда. Все на одно лицо. Те же стены, те же лестницы, те же люди, те же лица, те же голоса. Ничего. Зеро абсолютно. И поэтому, когда ЕГЭ сдается, потом все как корова языком слизывает. Ничего дети не помнят. Ну, кроме, может быть, драк каких-нибудь или чего-то еще такого очень запоминающего.
Подождите, про ЕГЭ отдельный момент, что я хотела спросить об этом попозже, но спрошу сейчас тогда. Репетиторы. У нас помимо школьного обучения у большинства детей, которые идут сейчас на подготовку к экзаменам, там, будь то 9 или 11 класс, есть репетиторы. И что происходит в онлайне? В онлайне получается, что ребенок может провести за занятиями до 9 часов там, без перерыва. То есть пока школьные уроки пройдут, пока он домашку сделает, пока он с репетитором позанимается. И как бы там уже все и сил нет, и желания, и прочего. Как сохранить баланс? И как ребенку помочь сдать экзамены, но при этом и себя сохранить вот в каком-то ресурсном состоянии?
Ну, мы должны понимать следующее, что, может быть, мы экзамен сдадим, а потом ребенка потеряем. Вопрос опять... Дорогие мои родители, у вас ребенок должен быть на первом месте, а потом все остальное уже на втором, третьем и других местах. Я прекрасно понимаю, что репетиторы нужны. Я тоже задумывался о репетиторе сейчас, потому что я уже не помню физику, которая сейчас будет, и остальные предметы, которые... Математика тоже уже, 8 класс, это не мой уровень. Так, ну, даже не то, что не мой уровень, это надо, ну, просто надо садиться и вспоминать. Мне нет на это времени. Поэтому у меня есть один знакомый, он в Владимире живет, да, он когда-то занимался репетиторством, он достаточно такой интересный молодой человек, который может увлечь и творчески подойти ко всему этому. Я с ним договорился, что, может быть, 1-2 раза в неделю он будет помогать там, моему отпрыску старшему. С репетитором, опять, смотрите, вы не должны перегрузить ребенка, опять. Нагрузка у всех разная, дети все разные, у кого-то утомляемость быстрее приходит. Здесь очень индивидуальный подход должен быть. Но главный принцип, который вы должны запомнить, что учеба для ребенка или ребенок для учебы. Вот здесь вот вы должны с этим разобраться, потому что ребенок первично, все остальное вторично. Как бы вы ни хотели, как бы вы ни боялись там экзаменов, как бы вы ни боялись ГОСов, бюджетов и всего остального. Возможно, он может поступить даже на бюджет. Но ребенка вы можете потерять, физически потерять. Ну, физически не то, что он умрет, но он перегрузит свою нервную систему, он вообще ничего не будет воспринимать, и он скажет, зачем мне эта учеба, уйдет, и я не знаю, и пойдет бутылки собирать. Ну, наверное, вам этого не нужно, или потом вы будете его долго какими-то психотропами лечить. Ну, зачем? Ну, будьте аккуратны, пожалуйста, потому что надломить психику очень, можно быстро, но вот восстановить будет очень серьезно. Поэтому смотрите, потому что есть... такой момент, как губка, да, которую бросаешь в воду. Вот губка, она может впитать ровно столько, сколько она может впитать, но не больше. То же самое дети, они все разные бывают. Вот кто-то много информации впитывает, а кто-то мало, меньше информации впитывает, понимаете? Для кого-то важен процесс, а для кого-то важна информация. И здесь нужно смотреть, опять, обращать внимание на вашего ребятенка, какой он, что у него... что у него приоритет, гуманитарий, не гуманитарий, что ему лучше руками это делать, рисовать ему, творчество, не творчество, книжки читать, языки изучать. Смотрите здесь. Поэтому не перегрузите, пожалуйста. И еще, опять повторюсь, режим очень важен. Если не будет режима, если вы его будете долбить, и при этом он будет у вас, ну, как вам сказать, то есть бесконтрольно в режиме, ну, это очень плохо. Плохо очень закончится.
Олег у нас спрашивает, будет ли эфир в записи. Да, Олег, у нас абсолютно все эфиры «Формулы семьи» сохраняются в записи. Переходите к нам на страницу. Она под видео есть. Страничка «Формула семьи» ВКонтакте, вступайте, вот там все есть, все архивы, поэтому сможете пересмотреть. У нас совсем нет комментариев сегодня, я уже подумала, что мы рано сделали эту тему, Юрий, наверное, надо было попозже, в сентябре сделать, я думаю, в сентябре, друзья, поставим ее в повтор для всех вас, кто пропустил сегодня и кто не может посмотреть. Может, действительно, люди последние летние деньки отдыхают, а мы тут их, понимаете ли, грузим уже онлайн занятия. Но, тем не менее, я вас перебила с репетиторствами. Вы хотели еще какой-то совет дать?
Я хотел сказать еще по поводу разминок между уроками, по поводу активных игр. То есть, да. Смотрите, у вас, например, 10-15 минут между уроками есть перерыв, то есть, опять, займите ребенка чем-то. Ну, пусть мяч покидайте ему, пусть он что-то попрыгает, пусть отожмется. Пусть вот, ну, просто активно, пусть на турник, пусть куда-то вот что-то, на скакалке попрыгает, куда-то, ну, не знаю. Да выйдите до песочницы, зайдите обратно, смените деятельность, пожалуйста, проветрите его, переключите его. Не надо, чтобы он сидел. Обратите внимание, что сейчас у многих школьников спины всех кривые. Все ходят вот так вот, шея вперед, уже горбы там сзади торчат. Позвоночник вообще абсолютно никакой. Поэтому должны быть разминки, должны быть какие-то, ну, какие-то активные игры, которые нужно внедрять в межонлайнное пространство между уроками. И это обязательно. Вот обратите внимание, что особенно это первоклассники, ну вообще дети, первоклассники больше всего, ну, начальная школа, когда заканчивается урок, они все выбегают, все бегают, носятся и так далее. Никто же не заставляет. Их, наоборот, останавливают. Вообще глупые взрослые, интересные, да, вот интересные глупые взрослые. Они хотят, чтобы дети сидели на переменах. Вообще мне хочется сказать, алло, трамвай, вы куда? Наоборот, их заставляли сидеть там 50 или 45 минут. Ребенку хочется бегать. Он на перемене бегает таким образом, восстанавливается, отдыхает, чтобы подготовить свои мозги к следующей порции там, математики. А его не бегай. Куда? Не кричи. Дорогие взрослые, пожалуйста, ну, дайте детям побегать. И
дайте если детям вас... побыть детьми.
Да, и если они у вас уже сидят, разгоняйте их, пожалуйста, и сами с ними тоже поскочите. Это полезно. Кровушку-то разогнать надо. Надо как-то вот, ну, подвигаться, по крайней мере. Пожалуйста, не забывайте это делать.
У меня вот фитнес-браслет уже вибрирует, что я слишком долго сижу, Юрий. Пора мне заканчивать эфир, вставать, разминку делать. Это уже час сижу, плохо. Арина спрашивает, как вы относитесь к домашнему образованию? Это когда не просто на онлайн из-за карантина, а в принципе ребенок перевелся на домашнее обучение, я так понимаю.
Я знаю, как бы две формы домашнего образования. Есть первая форма, это когда родитель полностью на себя берет ответственность за домашнее образование. То есть он берет эту программу, пишет заявление, оформляет документы, получает задания, ходит с ребенком, эти задания сдает, этот сессионный период, так его назовем. Это одна. Второй момент, когда есть маленькие классы, которые организуют родители, ну, например, по 3-4 человека. И вот они их там, один родитель, например, берет физику, другой родитель берет математику, то есть они так кооперируются. И таким образом они, это все дома происходит, у кого-то из родителей. Вот. И они тем самым вот таким кооперативчиком образуют детей. Я опять хочу сказать следующее. Это все очень индивидуально. Я бы так сказал, если вы можете это попробовать. Вообще пробовать это не ошибки. Пробовать надо. Вы можете попробовать свои силы, силы своего ребенка. Но я сейчас назову плюсы и минусы. Дело в том, что если это домашнее образование, ребенок лишается социума. То есть у него коммуникативные связи будут очень, ну, выстраиваться, ну, может быть, сложнее. Поэтому ему нужно научиться и отпор давать, ему нужно научиться коммуницировать, ему нужно научиться диалоговой форме, ему нужно научиться отстаивать свою точку зрения, ему нужно научиться общаться со своими сверстниками, ему нужно научиться влюбляться, разочаровываться и восстанавливаться, ну и так далее, и тому подобное. Это понятно. Негативная сторона, то, что ребенок, который в школе, он может принести домой плохие слова, он может принести плохие поступки, капризы.
Подождите, много. А почему это негативная сторона? На мой взгляд, это позитивная сторона, потому что рано или поздно он все равно это сделает. Он не может всю жизнь дома провести.
Подожди, подожди, я же говорю, что негативная сторона для родителей, не для ребенка. Если твоя дочурка семилетняя послала тебя очень далеко куда-то, да, за грибами с корзинкой в образе красной шапочки, наверное, тебе это не понравится.
Ну, я челюсть из пола подберу, конечно.
Поэтому, да, мы же ограждаем своих детей от плохого. Это понятно. Конечно, здесь выступает качество образования. Соглашусь с вами. Естественно, что... Ну, не всегда качественное образование в школе, и понятно, что учителя устали, учителя могут халтурить, не всегда хватает времени. Уровень образования, ну, понятно, я не знаю, кто как учился в пединституте, может быть, до сих пор там есть это мнение, что в пединститут идут обычно те люди, которые не могли никуда поступить, поэтому они идут в пединститут или в педучилище.
Это миф все-таки.
Вот. Вера говорит, что это миф. Но я видел в школе реальных... учителей у нас была такая, поэтому я удивлялся, откуда вообще ее присвоили. Ну ладно, дело сейчас не в обсуждении учителей. Поэтому есть плюсы и минусы. Вот вы берете, выписываете на один листочек плюсы, на другой минусы, работаете. Прошел один семестр, смотрите. Идет хорошо, нехорошо. И в любой момент вы можете отказаться. В любой момент вы можете ребенка вернуть. Поэтому опять смотрите, если... Но что нужно для вашего ребенка, или что вы определяете для своего ребенка, что для вас прерогатив является. Но для меня больше предпочтительно, конечно, это я бы так сказал, что все-таки, чтобы ребенок был в школе, в хорошей школе, чтобы вы выстраивали отношения с учителями, и чтобы тем самым, понимаете, ребенок тем самым он готовится к жизни вне дома и постепенно, из которого он должен уйти. Если он будет с вами, я боюсь, что вы так привыкнете к ребенку, и он привыкнет к вам, что ему будет очень боязно вообще уходить от дома.
И я хотела еще вас спросить, Юрий, что, наверное, немаловажно спросить у самого ребенка, а как хочет он. Потому что одно дело... хотя нет, это в любом случае, даже если это первоклашка, у ребенка уже есть какие-то свои желания. Если ребенок хочет ходить в школу, а мама такая, нет, ты будешь дома учиться, дома лучше.
Я думаю, что родители сейчас уже грамотные, они очень хорошо готовят и манипулируют ребенком, поэтому они говорят себе, если ты пойдешь в школу, там тебе вот этот Иванов, Петров, вот он на тебя там что-то, выльет какую-нибудь смолу грязную.
Не надо, так, дорогие родители, не делайте так,
делайте так. Я понимаю, что ребенка нужно спрашивать, но я прекрасно понимаю, что все зависит от родителей. Я думаю, что... нужно обсуждать это с ребенком, обсуждать. Не то, что спросить его, нужно обсудить. Опять, в зависимости от еще возраста ребенка. Может быть, началка, она неплоха сначала, может быть, в доме. Но опять, смотрите, потом ребенку очень сложно будет коммуницировать с ровесниками и вообще с этим миром. Я всегда об этом переживаю, потому что сейчас людей, которые не умеют разговаривать, не умеют общаться, их очень и очень много. Недавно общался с одним молодым человеком, которого 19 лет, и он начал краснеть. Я его спрашиваю, а ты чего краснеешь? Он говорит, мне стыдно общаться, я не знаю, я не могу. То есть мы общались с ним 15 минут, это был для него перебор. То есть, представляете, 19 лет перебор, 15 минут общения с человеком, который старше его. Его два с половиной раза старше его, и он испытывает жуткий дискомфорт при этом. Как я с ним сейчас общаюсь, спросите вы меня? Пока мы переписываемся ВКонтакте, он ко мне привыкает.
Слушайте, это тоже хорошо. Вот, да, мне кажется, это...
потому что я его не оставил в покое. Я говорю, так, слушай, надо с этим что-то делать. Давай будем общаться так. Хорошо, давай так. Я теперь интересуюсь, он компьютерщик, я интересуюсь, он еще дизайнер, его постерами, его вот этим, он мне что-то присылает, мы что-то обсуждаем. Он привыкает ко мне. Вот так мы общаемся.
Так, это, значит, касательно домашнего образования. В принципе, у нас уже не так много времени, остается одна минута. Уже много советов дали. Оксана благодарит за эфир, говорит, что для нее это своевременно. Кто-то пишет с телефона Ольги. Привет, я иду в 5-й класс, это телефон мамы. Привет тебе, дорогая.
Так, поздравляем вас.
Да, комментарии закончились. Арина тоже благодарит за ответ. Давайте, Юрий, тогда резюмируем. Итак, как сделать онлайн-занятия для ребенка дома интересно?
Ну, для того, чтобы сделать для ребенка занятие интересным, во-первых, должна быть дисциплина, должен быть режим, должны быть перерывы, вы должны понимать, что ребенок учит, и постарайтесь взаимодействовать с учителями, чтобы как-то разнообразить сам урок, чтобы он не был таким однохронным, чтобы он не был гомогенным.
Очень коротко. Последний вопрос, короткий, да или нет ответ. Школьную форму надо надевать дома?
Не надо школьную форму. Не в пижаме, но не школьную форму. Пусть то обыденную одежду одевает, как ему удобно.
Хорошо. Все, друзья, спасибо всем большое за то, что были с нами. Эфир, как я говорила, сохранится. Я думаю, мы в сентябре запустим его повтор, чтобы вы уже в актуальное время посмотрели его. Все, мы прощаемся. Ненадолго прощаемся. Будем на связи. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.